В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Мировой спад и засуха почти остановят экономический рост в России. Может ли дешевый газ потеснить уголь в мировой электроэнергетике? Инфляция в России вновь напомнила о структурных реформах в экономике. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Россия в среду, 22 августа, официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации, вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Это открывает рынки других стран российским компаниям, а российский рынок – зарубежным. Целый ряд секторов российской промышленности представлен не просто крупными компаниями, но одними из крупнейших в мире. И речь идет не только о нефтегазовых, бизнес которых вступление России в ВТО никак не меняет, но и, например, компаниях цветной металлургии или производителях минеральных удобрений. Как и раньше, основную свою прибыль они будут зарабатывать на зарубежных рынках, открывающихся для них теперь еще больше за счет снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По большому счету, если мы будем говорить об отрасли минеральных удобрений, то, вот, к сожалению, российские компании, как «Уралкаль» и «Акрон», для них российский рынок не является основным. Например, если мы возьмем «Уралкаль», то доля продаж на российский отечественный рынок была где-то порядка 15-16% выручки в прошлом году. В принципе, это такая же пропорция для «Акрона». Цены на российском рынке, они традиционно ниже, по крайней мере, на «Калий», чем те цены, по которым, например, «Уралкаль» поставляет свою продукцию за рубеж. Поэтому вступлением России в ВТО ситуация у «Уралкаля» и «Акрона» она сильно не изменится в России, потому что вряд ли кто-либо из иностранных производителей калийных удобрений или там азотных удобрений будет готов, например, предоставлять специальные скидочные цены, как делают, например, «Уралкаль» и «Акрон» для российских сельхозпроизводителей.
После вступления России в ВТО средняя ставка импортных пошлин в стране будет постепенно снижена примерно с 12 до 8%. При этом почти треть действующих ныне ставок снижаются сразу, еще примерно четверть в течение 3 лет, подсчитали аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог». Остальные ставки будут снижаться еще позже. Одномоментное снижение импортных пошлин затронет и многие отрасли российского машиностроения, обеспечивающих большую часть рабочих мест в российской промышленности. Аналитик компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
На мой взгляд, резкой встряски в отрасли не произойдет. Переговоры по поводу пошлин шли многие годы, и правительство старалось получить такие условия, чтобы машиностроение в целом не пострадало одномоментно. Те отрасли машиностроения, которые занимаются импортом оборудования, ну, например, авиастроение или судостроение, там, где идет сейчас существенная модернизация и где в больших объемах закупается импортное оборудование, эти отрасли выигрывают, потому что ставки на импортное оборудование снизятся процентов на 5-7-10.
В российском автопроме сразу снижаются те повышенные импортные пошлины, которые были установлены в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в секторе легковых автомобилей о нарастающей в связи с этим конкуренции можно говорить лишь относительно, ведь по сути речь идет об удешевлении ввоза в страну автомобилей тех зарубежных производителей, которые уже открыли в России собственные производства. При этом значительное снижение ввозных пошлин предусматривается для легких коммерческих автомобилей, конкурентов российских «Газелей», занимающих ныне почти половину этого рынка в России. Михаил Ганелин.
Что касается легковых автомобилей, то здесь влияние ВТО в ближайшие 3 года люди не почувствуют практически, но и через 5 лет возможно. Здесь государство сумело сохранить пошлины на высоком уровне, они несколько снизятся процентов на 5 сейчас, и потом будут снижаться очень медленно. В то же время на рынке коммерческих автомобилей ситуация более драматичная. Там снижение действительно резкое и одномоментное. В среднем пошлины снижаются с 25% до 10-15%, и это серьезная угроза для газа, для газелей. Пока, благодаря пошлинам, газели существенно дешевле, чем иностранные модели, там процентов на 30-40%. и это является их, наверное, основным конкурентным преимуществом. В случае существенного падения пошлин, конечно, ценовая разница будет существенно ниже, но, наверное, будет 15-20%. Опять же, возможно, государство ведет какие-то нетарифные ограничения на легкие коммерческие автомобили. В «Газели» они по-прежнему останутся самыми дешевыми машинами, не только с точки зрения цены, но и с точки зрения эксплуатации.
Одна из самых болезненных тем на переговорах России с ВТО, как и в случае большинства других стран мира, защита собственного сельского хозяйства. В итоге договорились о том, что средняя пошлина на импорт продовольственных товаров будет снижаться в России очень постепенно, с 13 до 11% в течение 8 лет. Однако главным фактором на внутреннем рынке продовольствия остается выбор самого потребителя, отмечают эксперты. Аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Метрополь» Татьяна Елизарова.
Для потребителей конечные цены, которые будут в ритейле, скорее всего, будут зависеть от ценовой политики самих ритейлеров. Что касается российских производителей, ухудшится ли их положение с вступлением в ВТО, тут, скорее всего, будет зависеть от поведения потребителей, то есть будет ли также в спросе их продукция, то есть ритейлеры будут продавать то, что будет нужно потребителю. Поэтому, скорее всего, их позиция не ухудшится, а останется прежней, если их продукция будет соответствовать требованиям потребителей. Что касается, в частности, цен на мясо, цены на свинину, скорее всего, чуть-чуть упадут в связи с большим объемом импорта в Россию из-за более низких пошлин. Потребители от этого выиграют, а производители мясной продукции, их рентабельность чуть-чуть снизится, но незначительно, так как объем импорта в свинине не так велик, как, допустим, это есть в говядине. Поэтому производители свинины, скорее всего, чуть-чуть проиграют вступлением в ВТО России.
22 августа 2012 года Россия официально стала участницей Всемирной торговой организации. Переговоры о вступлении разной степени интенсивности продолжались почти 19 лет. Федеральная служба статистики обнародовала в понедельник оценки роста экономики России в первом полугодии. Они оказались выше, чем в прошлом году. Однако уже во втором полугодии, прогнозируют эксперты, экономический рост может замедлиться в 1,5-2 раза. Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 4,4% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В январе-июне 2011 года годовой прирост составил 3,7%. Однако нынешнее ускорение связано в основном с низкой базой оценок прошлого года, а реальный рост в этом году уже оказывается меньшим, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Тут немного разные истории. Для цифр первого полугодия 2011 года годовой темп роста, в том числе включая динамику ВВП за второе полугодие 2010 года. Тогда Россия столкнулась с очень серьезной засухой, и как раз слабая динамика ВВП во второй половине 2010 года, она и предопределила более слабые значения в первом полугодии 2011 года. В этом же году мы имеем более оптимистичную динамику ВВП, в том числе благодаря очень хорошему урожаю третьего квартала 2011 года и общей позитивной ситуации конца прошлого года, которая, конечно же, продолжает позитивно влиять на темп роста ВВП, в том числе и в первом полугодии 2012 года. Если же сравнивать сезонно сглаженные показатели, то рост в этом году оказался уже более слабым, чем он был в прошлом году, если смотреть именно на первое полугодие. И связано это, конечно, в первую очередь с тем, что российская экономика достигла своего потенциального уровня. Если она еще в начале прошлого года продолжала посткризисное восстановление, то сейчас рост выходит скорее на долгосрочный тренд, конечно же, который демонстрирует более низкие темпы роста по сравнению с посткризисным восстановлением.
Объем внутренних инвестиций в России, динамика которых является одним из главных факторов экономического роста, за первые 7 месяцев вырос на 10,2% к уровню января-июля прошлого года, сообщил также в понедельник Росстат. Однако и этот показатель объясняется в основном эффектом низкой базы. В начале прошлого года была повышена общая ставка социальных платежей бизнеса, которая с этого года снижена. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
К сожалению, что происходит сейчас, это замедление под действием во многом внешних факторов. Ситуация в мировой экономике остается сложной, это снижает спрос на наши экспортные товары. Мы видим замедление российской экономики. В частности, мы видим отрицательные темпы роста прибыли предприятий. И это такая тревожная тенденция, которая указывает на дальнейшее замедление инвестиций, поскольку, собственно, собственные средства. Это основной источник для капитальных инвестиций. Поэтому здесь ситуация однозначно. Мы во второй половине этого года будем видеть замедление темпов роста инвестиций. И в целом погода, конечно, такой внушительной цифры, как 10 с чем-то процентов, мы не получим.
Розничная торговля, как отражение динамики внутреннего потребительского спроса в стране, за 7 месяцев с начала года также продемонстрировала внушительный рост, по данным Росстата, на 6,8% к уровню января-июля прошлого года. Как отмечали многие эксперты, именно этот спрос и обеспечил во многом рост в целом российской экономики в первом полугодии. Однако в прошлом году оборот розничной торговли за 7 месяцев увеличился практически так же – на 6,7% к уровню годом ранее. Тот факт, что ускорение этого роста теперь по сравнению с прошлогодним показателем оказывается минимальным, означает ли выход общей его динамики на некое плато, и что дальнейшего ускорения темпов роста объемов розничной торговли ожидать уже не стоит. Максим Орешкин, банк ВТБ Капитал.
По сравнению с прошлым годом продажи продуктов питания растут более быстро. Опять же, ситуация 2011 года, это ситуация эффекта засухи, очень высоких цен на продукты питания в начале 2011 года, которые очень негативно влияли на темп роста продаж в этом секторе. С другой стороны, непродовольственные товары, темп роста в этом секторе продолжает замедляться. В начале 2011 года он был больше, сейчас он ниже, поэтому при том, что общий темп роста примерно одинаковая структура, роста в этом году она более сбалансирована. Касательно того, что стоит ожидать в ближайшее время, я думаю, мы увидим продолжение замедления темпов прироста непродовольственных товаров, и в целом розничные продажи выйдут на чуть более низкий темп роста, который будет являться неким таким долгосрочным трендом для этого показателя.
В 2011 году после замедления в первом и втором квартале с 4 до 3,7% рост ВВП России во втором полугодии резко ускорился до 5% в третьем квартале и 4,8% в четвертом. Но это стало прямым следствием низкой базы второй половины 2010 года из-за тогдашней засухи. В этом году экономический рост также замедлился к середине года с 4,9% в первом квартале до 4% по предварительным пока данным Росстата во втором квартале. Но ожидать какого-либо ускорения этих темпов во втором полугодии, как это было в 2011 году, не приходится, полагает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В этом году ничего подобного мы не получим. Российская экономика замедляется, это связано с внешними факторами. Из-за этого общего тренда нам избежать не удастся. С другой стороны, возвращаясь к теме засухи, в этом году ситуация не слишком благоприятна. И засуха еще наложится на общемировую тенденцию к замедлению экономического роста. Поэтому никакого ускорения во второй половине этого года ждать не приходится. Приходится ждать дальнейшего замедления и серьезного. То есть, если говорить о квартальных темпах роста в следующем полугодии, то они могут опуститься до уровня в 2-2,5% всего лишь.
Годовой прирост экономики России за первые 6 месяцев, по данным Росстата, составил 4,4% после роста на 3,7% годом ранее. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Может ли дешевый газ потеснить уголь в мировой электроэнергетике? Инфляция в России вновь напомнила о структурных реформах в экономике. Сможет ли дешевый газ потеснить уголь в мировой электроэнергетике? На прошлой неделе Министерство энергетики Соединенных Штатов представило доклад, из которого следует, что объемы выбросов в атмосферу углекислого газа американскими предприятиями сократились до 20-летнего минимума, то есть уровней 1992 года. И главной причиной эксперты министерства считают переориентацию многих американских энергокомпаний с традиционного угля на природный газ, цены на который на фоне бума добычи в стране сланцевого газа только за последние 4 года упали почти в 3 раза. И если еще в 2005 году половину всей электроэнергии в США вырабатывали именно угольные электростанции, отмечается в докладе, то к марту 2012 года их доля сократилась до 34%. Еще 30% вырабатывают теперь электростанции, работающие на газе, и 19% – атомные электростанции. Однако эксперты Министерства энергетики США прогнозируют, что уже со следующего года цены на газ в стране вновь начнут расти. Если так, то когда они вырастут до определенного уровня, что энергетические компании вновь расширят производство электроэнергии на угольных станциях? Наш собеседник в Вашингтоне, руководитель отдела Института энергетических исследований Дэниел Симмонс.
Я так не думаю. В ближайшие годы, на мой взгляд, цена природного газа, и в частности сланцевого газа, будет по-прежнему оставаться низкой. А если учесть, что угледобывающая промышленность с каждым годом все жестче регулируется властями, вряд ли можно ожидать строительства новых угольных электростанций.
Многие эксперты уверены, что даже газ не есть решение для электроэнергетики на долгосрочную перспективу, и что таким решением является альтернативная энергетика. На ваш взгляд, это в принципе вопрос какого-то количества лет или скорее десятилетий?
Речь, конечно, идет о десятилетиях. Преимущество сланцевого газа в том, что его запасы огромны, и он уже добывается, и при этом цены на него низкие. Опасения, что его добыча наносит вред окружающей среде, пока не оправдываются. На сегодня известен лишь один подтвержденный случай загрязнения грунтовых вод в местах добычи сланцевого газа. Хотя, безусловно, защита окружающей среды должна оставаться первоочередной задачей. Но пока факт остается фактом. Сланцевый газ – это дешевый и чистый продукт.
В странах Запада выбросы парниковых газов закономерно сокращаются, так как они уже прошли период индустриализации в развитии экономики и переключились теперь на сектор услуг. Доля промышленности в общем объеме ВВП этих стран редко превышает сегодня 15%. Со своей стороны, крупнейшие развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индия, период индустриализации лишь проходят, и дальнейший рост объемов их выбросов в атмосферу просто неизбежен. Поэтому, кстати, они и не присоединяются к Киотскому протоколу, как, впрочем, и Соединенные Штаты. В этом контексте получается, что единственное решение сводится вроде к тому, что развивающиеся страны ждут денежной помощи Запада, дабы закупить соответствующее оборудование и новейшие энергосберегающие технологии, причем купить там же, на Западе.
Все это правда, особенно если посмотреть на происходящее в Китае. Да, там производится сегодня очень много солнечных батарей и ветряных турбин, но электроэнергия на них практически не производится. Почти вся китайская экономика работает на электроэнергии, вырабатываемой на дешевом угле. Поэтому объемы выбросов парниковых газов в Китае и растут столь стремительно. И до тех пор, пока цены на уголь остаются сравнительно низкими, и пока не будут найдены другие столь же дешевые источники энергии, такие страны, как Китай, не станут менять структуру своей энергетики, а их выбросы в атмосферу будут только увеличиваться.
В общем и целом, по вашим прогнозам, пока цены на газ и уголь остаются низкими, любая альтернативная энергетика, солнечная, ветровая, геотермальная или на биологическом топливе, просто обречена оставаться второстепенной.
Буквально сегодня я наткнулся на очередную аналитическую статью, в которой отмечается, что развитие солнечной или ветряной энергетики тормозится именно тем, что природный газ продолжает оставаться очень дешевым, что они просто не выдерживают конкуренции с газом и что так будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены еще более дешевые альтернативные способы производства электроэнергии. Здесь стоит отметить, что в наиболее индустриально развитых странах ситуация несколько иная, чем в странах развивающихся. На Западе и власти, да и сами граждане предъявляют компаниям электроэнергетики гораздо более строгие требования в том, что касается охраны окружающей среды. Люди хотят чистого воздуха и чистой воды. В результате таких требований в Соединенных Штатах, например, за последние 30-40 лет уровень загрязнения воздуха снизился почти на 70%, при том, что общее потребление энергии в стране выросло почти почти вдвое. Такой прирост обеспечили в основном ископаемые виды топлива, а это стало возможным только благодаря появлению новых технологий. В развивающихся странах, таких как Китай, столь же жестких систем контроля загрязнения окружающей среды еще нет. И до тех пор, пока граждане этих стран не начнут предъявлять своим энергокомпаниям такие же требования, как и на Западе, эти страны будут по-прежнему полагаться на самые дешевые и самые вредные для окружающей среды ископаемые энергоносители.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Вашингтоне руководитель отдела Института энергетических исследований Дэниел Симмонс. Замедление темпов экономического роста в России к середине лета сопровождалось не только сокращением инвестиционной активности компаний из-за падения прибыли, но и снижением темпов прироста объемов розничной торговли. Оставаясь пока весьма заметными, более 5% к прошлогодним уровням, они, тем не менее, замедляются на фоне ускорившейся инфляции, отмечают эксперты. Традиционные методы сдерживания роста цен предполагают повышение процентных ставок в экономике, что делает заемные деньги более дорогими. Однако такое повышение одновременно замедлило бы и рост потребительского кредитования, а опирающийся на него потребительский спрос, по данным того же Росстата, обеспечивает в этом году 3/4 общего роста российской экономики. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Конечно, рост кредитования, особенно в розничном сегменте, в России играет достаточно ощутимую роль, на мой взгляд. Очевидно, что именно розничное кредитование позволяет подпитывать увеличение конечного спроса, который мы наблюдаем, который, в общем-то, определяет экономический рост на уровне чуть выше, чем 4%. Поэтому с точки зрения эффекта от повышения процентных ставок, это, конечно, может стать ударом для экономики, если оно будет происходить. С другой стороны, инфляция в России носит традиционно немонетарный характер, и в какой-то степени в этом году, может быть, есть отклонение, связанное с тем, что были большие расходы бюджета профинансированные, и Центральный банк должен немножко компенсировать смягчение бюджетной политики. Но в целом, вот если все-таки мы говорим про стандартную для России ситуацию, то, конечно, инфляция – это в основном инфляция издержек, а не монетарная инфляция.
Центральный банк России оказывается перед классическим выбором – повышать ставки, сдерживая тем самым не только рост цен, но и всей экономики, или не повышать, пытаясь таким образом поддержать темпы экономического роста, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
С моей точки зрения, наверное, для Центрального банка все-таки обеспечение ценовой стабильности, то есть контроль над инфляцией, должно быть приоритетом. Попытка поддержать экономический рост через низкие процентные ставки не обязательно обернется таким ростом. С другой стороны, текущий уровень ставок существенно выше текущего уровня инфляции, поэтому, на мой взгляд, вопрос о повышении ставок, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе, он не стоит остро для Центрального банка. Особенно учитывая то, что последние тенденции по инфляции говорят о том, что инфляция в основном движется продовольственными ценами, она связана с ростом глобальных цен на продовольствие и с более низкими объемами урожая из-за засухи в России в этом году. Процентные ставки на такую инфляцию никак не скажутся. То есть, скорее всего, рост цен, вызванный ростом цен на продовольствие в России, он продолжится, вне зависимости от того, какие будут ставки.
В странах Европейского Союза или в США у финансовых властей в нынешней ситуации арсенал традиционных инструментов стимулирования роста экономики уже фактически исчерпан, признают европейские и американские эксперты. В России же некие резервы монетарной политики еще сохраняются, предполагает Наталья Орлова, Альфа-банк.
Мне представляется, что в России этот потенциал еще есть. Почему? Потому что мы, в общем-то, видим, что рост кредитования в значительной степени опирается как раз на подпитку ликвидности от Центрального банка. С начала года Центральный банк выдал российским банкам, я имею в виду объемы репо, предоставленные регулятором, больше чем на 1 000 000 000 рублей. Очень значительные вливания были сделаны, и именно это позволяет удерживать темпы роста кредитования. Это отличает Россию от западных стран, где, несмотря на значительное увеличение балансов центральными банками, то есть несмотря на прямую эмиссию и тоже выделение значительных кредитов в поддержку банковского сектора, там, к сожалению, это не транслируется в увеличение конечного кредитного рычага. То есть там домохозяйства и компании настолько закредитованы, что они не могут больше брать кредиты. В России ситуация другая. Здесь кредитное плечо небольшое, и деньги Центрального банка, они распространяются в экономику. С другой стороны, мы так же, как и другие страны, конечно, должны использовать меры структурного характера для того, чтобы это не закончилось быстрой инфляцией. То есть, иными словами, нужно не только давать деньги в экономику, но нужно, с другой стороны, создавать возможности для инвестиций и для увеличения объема производства.
Без структурных перемен в российской экономике ее дальнейший рост будет по-прежнему зависеть в основном от мирового спроса на энергоносители, в том числе и внутренний потребительский спрос, во многом отражающий приток в страну нефти долларов, говорит Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
Если же смотреть фундаментально, то в России есть еще такой дополнительный серьезный источник для роста экономического, связанный со структурными реформами в экономике. Это сложный вопрос. Правительство уже много лет это обсуждает, об этом делается заявление. Но пока, к сожалению, мы большого прогресса в этой области не наблюдаем. Это вопрос, связанный с уменьшением доли государства в экономике через приватизацию. Это вопрос, связанный с устранением барьеров для инвестирования в Россию частных денег. Это вопрос развития инфраструктуры, которая, в общем, оказывает поддержку такого рода инвестиционным притокам. Если мы будем видеть более существенный прогресс в области реформ, то, в принципе, за ним может последовать приток частного капитала в Россию, как российского, так и зарубежного, что может стать серьезным фактором роста. Но это вопрос сложный и в немалой степени политический.
В России в июле, по данным, представленным в понедельник Росстатом, отмечено не только новое сокращение инвестиционной активности компаний и предприятий, но и замедление роста розничной торговли из-за инфляции, даже на фоне рекордного пока расширения потребительского кредитования. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго!